Слава Богу! Мы сегодня посмотрим 2 Коринфянам 5 глава, с 11 по 17 стих. Я хотел, конечно, и 19, там, 20, 21 захватить такие хорошие, но не будем спешить. Слово Божье, пусть оно в нас вселяется, пусть мы его возлюбим, вот как словесное молоко, да, вот как младенцы тянутся к молоку. Слово Божье, оно питает, мы рождены свыше, но Слово Божье все равно, оно нам как любому рожденному нужно питание. Вот Слово Божье нас питает. Аминь. Питает нас Слово Божье, да? Вот. И мы в часовне на Голгофе верим, что, так как все Слово полезно, благословенно, полезно для назидания, поэтому мы изучаем главу за главой, книгу за книгой. И вот у нас 2 Коринфян, 5 глава, с 11 по 17. 11 стих. Такой простой контекст, вот это второе послание Коринфянам Павел пишет, это он, Павел, там были проблемы, нарекания на его даже авторитет, и Павел, контекст, он защищает себя, чтобы защитить то Евангелие, которое он проповедовал христианам. Вот такой контекст, и Павел делится отчасти какими-то трудностями, и что он, чему он выучил через это, через эти трудности, он получил утешение, вот он теперь утешает Коринфян, и нас вот это записанное Слово Божие утешает. И, в общем, такие вот через трудности Бог так работает, что такие глубокие истины мы начинаем понимать, потому что Павел говорит, что я не имел покоя духу моему, все, я думал, что мы до утра, образно говоря, не доживем, но он понял, что вот несмотря на то, что мы всегда носим эту мертвость, жизнь чудным образом, жизнь Христа в нас открывается. И вот она открылась, конечно, в этом случае. Он просто делится, как мы всегда можем торжествовать во Христе. Итак, 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». Зная страх Господень. Страх Господень – начало мудрости. Да? Страх Господень очень важен. И вот я всегда такую иллюстрацию привожу с вождением автомобиля. Вот у меня мама получила права, но она никогда не водила машину, потому что она, в принципе, ну, боялась. Вот она. Ну, особенно нужды не было, папа водил, но она вот именно, я слышал, что она там, ну, боялась, вот, и не получила, то есть не стала она ездить, да. То есть вот есть такой страх, который как бы парализует или останавливает тебя делать то, что тебе нужно делать. Это плохой, негативный страх, не об этом мы говорим. Мы говорим о страхе Господнем. Вот когда я сажусь за руль, я еду, у меня есть определенный страх не пропустить красный свет, смотреть в зеркала, ну и все, понимаете, да. То есть и этот страх мне помогает на дороге, я доезжаю куда-то с помощью вот этого страха. И вот тоже страх Господень, он вот такой, он не парализует тебя, он приводит тебя к Богу, но этот страх Господень помогает тебе в взаимоотношениях с Богом в духовном росте. И Павел, несмотря на то, что он был такой великий апостол, на то, что он был уверен, что у него будет награда на небесах, он все равно действовал перед людьми в страхе Господнем, потому что в прошлый раз мы остановились на 10 стихе, он говорит, что всем нам должно явиться на судилище Христово, да, и Павел, несмотря на то, что вот он такой уверенный был и принципиальный человек, он все равно имел этот страх. Он там в другом месте говорит, как бы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он хотел, он боялся, что он должен поступить по любви, что он не должен о себе думать, что Бог спросит как бы его за каждую церковь, за каждую душу. На нем была вот эта большая ответственность. И поэтому, когда он действовал в церквях, он пытался, чтобы не было никакого нарекания ни на его служение, ни на имя Божие. Он имел этот страх, он хотел получить полную награду и ничего не потерять, полностью угодить Христу, чтобы Христос про него сказал: «Добрый, верный раб, войди в царство мое». И, конечно, всем нам мы должны стремиться иметь этот страх Господень, потому что Бог нас спросит, то, как мы жили вот с помощью Духа Святого, вот с новой этой жизнью во Христе, Бог нас спросит, да. Не в том плане, как мы уже говорили, что вот это вот судилище Христово, что там решаться будет наша вечная судьба, там будет вот то, что Павел говорит, помните, смотри, кто как строит. Кто строит из дерева, из соломы, огонь, конечно, ты сгори. Кто из камня строит, огонь придет, это устоит, и у тебя будет награда. А так ты весь спасешься, но у тебя все сгорит. Вот об этом. И Павел, конечно, не хотел упустить эту награду и также действовал в страхе Господнем. И он, понимаете, контекст, он защищается, он как бы взывает к совести Коринфян, как бы посмотрите, и вы действительно можете засвидетельствовать, я ходил в смирении, ходил в страхе Господнем перед вами. Коринфян, то есть он защищается и искренне говорит, что он пытается честно с ними поступать, потому что было нарекание на Павла, что он там якобы нечестно поступает, деньги там через третьих лиц для себя собирает, такие неприятные вещи, конечно. И все это делалось для того, чтобы в конце концов враг это делает, сатана делает, чтобы ложь потом в церкви распространять через разрушение каких-то служителей. Да, и Павел вот пишет это письмо в любви, чтобы восстановить истину для Коринфян прежде всего. Богу мы открыты, он говорит, да, то есть Богу мы открыты, да, многие люди не открываются Богу, даже мы иногда, как верующие, мы не открываемся Богу, ну, по разным причинам, но это пример для нас поразмыслить, надо Богу полностью открываться. Бог любит, и все, что, когда мы откроемся Богу, он ничего хорошего не уберет, он только плохое все уберет. Тут нужна вера, только все плохое уберет. И он также был открыт для совести людей. Павел мог сказать, я, конечно, несовершенный, но я искренне поступаю, меня не в чем обвинить. Вот. И это, конечно, хороший пример для наших христиан, быть открытым для Бога и для других людей. Потому что мы ходим искренне в вере, чтобы они через нас видели вот эту славу Божию и тоже обращались к Богу. 12 стих. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Хвалятся лицом, а не сердцем, да, вот были люди, да и сейчас есть, да. Ну, то есть, другими словами, они делают акцент на внешнем, а не на внутреннем, да. На внешнем, как человек выглядит, мы тоже иногда переживаем, а какое у нас сердце, что у нас там в сердце, мы иногда на втором, на третий план ставим. И были вот эти вот лжеучителя, лжеапостолы, которые приходили после Павла, и они делали большой акцент на внешнее, а коринфяне, даже Павел в одном месте говорит, что вы плотские, они вот немножко плотские были, и они вот на внешнее такое яркое, вот как маленькие дети, что включился свет, они сразу туда, да, и вот коринфяне, они такие младенцы немного были, вот такое чисто плоское, яркое их впечатляло, о, это пришли из Иерусалима, ничего себе, этот, вот, знакомые, они там с апостолом были, они Иисуса видели, вот это, они такие важные, так хорошо одеты, так большие приношения они собирают, о, вот это, да, вот так, они впечатлялись этим, а Павел какой-то скромный, Но Павел говорит, это надо, чтобы сердце было главное, а не внешнее. И Павел, он на этом фоне, он действительно был, он мог прийти туда, он говорит, когда я пришел в Коринф к вам, я был в страхе, в трепете, да. То есть Павел, он пришел после Афин, и он боялся, Иисус сказал ему, не бойся. То есть по плоти он был не уверен, но он просто, Павел решил, я не буду на человеческую мудрость, на какие-то красноречия уповать, я просто буду на Дух Святой уповать, и Бог действовал, совершались чудеса. Но внешне вот так Павел, он мог выглядеть действительно как невзрачный глиняный сосуд, и он так и говорит, мы всегда носим смертность Христа, мы хрупкие, простые глиняные сосуды. Внешне мы не выглядим хорошо, но в нас сокровище. Вот это Павел ценил и призывал Коринфян тоже так относиться, не к внешнему, а к внутреннему. Внешнее, оно изнашивается в конце концов. Даже самый красивый сосуд, ну, он все равно изнашивается, все равно. Вся красота, вся человеческая мудрость, там, сила, энергия, она, ну что, да? Смерть все равно, да, старение и все. А внутренний-то обновляется. Поэтому Павел делал на внутренний акцент. И он хотел, чтобы коринфяне, чтобы мы тоже заботились больше не о внешнем, да, а о нашем сердце, братья и сестры. Мы заботимся о нашем сердце, прежде всего, чем о внешнем. Заботимся мы. Вот это хорошая такая вещь, как бы подумать, ну, испытывать себя, потому что забываем иногда. А в Москве вот мы живем, здесь вот такое, как бы, ну, столица, вот все тут на внешне очень много нацелено, и на внутреннее, ну, самое лучшее, если у тебя будет время, там, Подумай о душе. Но в основном вот все такая вот реклама, вся такая жизнь, все успех, это процветание, там яркие красивые обложки, на них вроде бы счастливые, успешные люди. Вот, и создается впечатление, что вот без Бога своими силами можно жить, и все будет очень замечательно, вот как здесь на обложке. Вот, и когда это много-много-много, это залазит в тебя, и забываешь, что внутреннее оно важнее, потому что внешнее изнашивается, да. И поэтому надо хвалиться именно вот сердцем, Павел говорил. И коринфяне могли действительно понять, что, да, Павел, он немощный, да, он мог там прийти избитый там, да, вот, но в нем была сила Христа, чудеса через него совершались, они понимали, что в нем сокровище. И таким образом, он как бы, они могли встрепенуться, вспомнить, действительно, что на внешнее смотреть, вот, Павел, это хороший пример для нас, ну, как служитель Христов. Действительно, Павел, он внешне не важен, главное, внутренне. И поэтому вот Павел тоже так защищается. И он как бы взывает коринфян, потому что коринфяне, они могли засвидетельствовать, что действительно Павел, он, у него внутренняя сила была. Не просто внешне он как-то там выглядел, или красноречие у него было. И сейчас, к сожалению, мы должны, в церквях есть такое давление или тенденция вот именно на внешнее, да, вот там, посмотрите, какая у нас там современная группа поклонения, вот какая у нас там сцена, как мы свет там, звук сделали, какие у нас певцы, певицы, все красивые, все модно одеты так, все, вот как у нас все стройно там, и все как бы, и, ну, слишком большой акцент делается на вот внешнем, а внутреннее, если это внутреннее поклонение, внутреннее вот это вот, возьми свой крест и следуй за мной, если вот это вот, да, вот это очень важно, и мы, ну, не должны, как бы, ну, быть осторожны, чтобы не на внешнем зациклиться, братья и сестры, главное сердце, аминь, потому что Бог, Он все видит, 13 стих. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Павел продолжает защищаться. Но выходим из себя, и он имеет в виду, ведем как бы, ну, безумно вот с точки зрения плотского человека. Да? Например, если мы откроем Деяния 14 глава, вот такой пример, как бы, ну, в кавычках, безумства Павла, мы видим 14 глава с 19 по 20 стих. Из Антиохии и Икони пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями, вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился Варнаву в дереве. То есть он, его побили, да, он встает. Это, конечно, чудо Божье было, да, потому что камнями побивали до смерти. Он встает, может, это был даже как бы акт воскресения. Но, и он идет обратно в этот город. Это совсем неразумно, да. Он идет, потому что нужно поддержать, дать последние наставления, укрепить христиан, может, сказать, что типа скорбями мы войдем в Царствие Божие, пусть никто из вас не поколеблется. Он понимал, очень важно это дать назидание, прежде чем он дальше пойдет проповедовать. Он идет обратно в этот город, где его хотели убить. Вот. Вот это такое безумство Павла, и Павел это говорит, я все делаю это для назидания церкви. Или наоборот, Павел не приходил в Коринф, иногда проявлял такую скромность, тихость такую, он тоже это делал ради христиан. Он тоже это делал ради христиан, и вот он задержался в Коринф, не приходил, потому что он хотел, чтобы не приходить туда с разборками, а чтобы письмо написать, и христиане как бы пришли в себя, восстановились, и потом, когда бы уже Павел пришел, были нормальные взаимоотношения, причастие, может, не было никаких горечек, каких-то осадка, чтобы все получили назидание, и Павел, вот, он был в этом плане скромен, не шел там, не пользовался властью апостола, и так вот мягко проявлял. И он говорит, это все я делаю для Бога, и все делаю для вас, для верующих. Павел, он не жил для себя, и вот он здесь, он говорит, я все это делаю для Бога и для других. Вот Павел, он не жил для себя, он как бы умер для своих желаний, Павел. Иисус сказал, да, всем сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, То есть Иисус сказал, не сберегай себя, не сберегай себя. Мы-то что делаем, по сути? Мы пытаемся сберечь. Иисус говорит, не сберегай себя, да, но потеряй себя ради меня, и тогда ты, на самом деле, ты и жизнь и обретешь. И вот Павел, вот такой пример, он терял себя ради коринфян, ради верующих, ради Бога, в конце концов. У Павла была вот эта жертвенная жизнь. Он все постоянно только о других думал, да. И вот откуда у Павла вот такая вот жертвенность? Вот подумать, откуда у него такая жертвенность? Потому что мы понимаем, что не только Павла Бог призывает к такой жертвенной жизни, но и всех нас, верующих. И вот мы спрашиваемся, откуда вот это посвящение? Да, мы согласны, должно быть посвящение. Да, мы согласны, надо идти узкой дорогой. Да, но откуда сила это? Да? Откуда сила? То есть мы согласны, но вот нам хочется понять, откуда сила, да? И вот смотрите. Мы часто слышим «надо, надо». Мы себе говорим часто «надо, надо, надо», да? Но в конце концов мы находим, не видим себе в силы вот жить этой жертвенной жизнью. И спрашиваем, как, вот бедный я несчастный человек, кто бы меня избавил от этого тела, как. И вот Павел, он продолжает, он как раз и говорит в 14-15 стихе. «Ибо любовь Христова объемлет нас, осуждающих так, и если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Любовь Христа, вот оно, ключевое слово, да, откуда эта сила? Любовь Христа объемлет нас. Христос умер за всех, за нас, вот в этом его любовь. Вот когда мы размышляем, смотрим вот на это невидимое, на эту любовь Христа, вот тут и появляются силы любить и жить жертвенной жизнью. Именно важно понимать, как Христос любит меня. Ну как вот Он любит меня? Он пожертвовал собой ради меня. Разве это не доказательство Его вот этой совершенной любви? Вот у меня есть дети, у вас из некоторых вас есть дети, и вы готовы все пожертвовать ради детей, да? Временем, силами и даже жизнью, да? Ради своих детей, да? Это, в принципе, может даже и не такой большой вопрос. Почему? Потому что там любовь, вы любите своих детей, да? Вот все, это и все понимают, неверующие это понимают, да? Любовь, да? И оказывается, вот как я люблю своих детей, Бог, Христос любит меня так. Вот как я там люблю свою Надю, Макса, Семика маленького, да. Неужели Бог так меня любит? Неужели? Мы думаем, Бог меня любит, как бы вот Он возьмет меня на небеса. И там вот особенно Ему не хочется со мной общаться. Но вот как бы вот Он должен быть добрым, вот возьмет меня на небеса. Но так лично Ему со мной неинтересно общаться. Потому что я-то грешный, я несовершенный, я то. Оказывается, нет. Любовь Христова объемлет меня. Я много раз говорю, Богу нравится со мной общаться. Как такое возможно? Я сам себе не нравлюсь. Как Богу Святому, который все видит, больше видит, чем я в себе нравится? Ну как Богу могу я нравиться, если я сам себе не нравлюсь? Если я сам себя, когда заглядываю в свое сердце, я себя не люблю, мне стыдно за себя. Как же Бог Святой может любить меня? Но вот Он любит. И доказал свою любовь, то, что умер на кресте за меня, за нас. Вот эта любовь Христова объемлет нас. И вот когда мы размышляем, братья и сестры, над любовью Христа, надо сделать усилие и размышлять, потому что она иногда кажется такая чудесная, что мы не имеем дерзновения. Но вот надо действительно принять эту любовь. Христос меня так любит. Когда мы начинаем рассуждать, что Христос меня так сильно любит, в сердце происходит отклик. Ты уже тогда говоришь, Христос, ради Тебя, Иисус, я на все пойду. Но это такой отклик, такая способность жертвовать, она появится только, когда любовь Христа объемлет нас, когда мы верую принимаем, когда мы смотрим на невидимое, когда мы ходим верою, а не видением. Да? Вот когда мы принимаем эту любовь, она объемлет нас, эта любовь Христова, да? Вот тогда отклик. И вот, вот секрет Павла было. Именно любовь Христа покорила его, и поэтому он был готов от себя отказываться, потому что это было важно Христу. А он хотел угодить Христу. Почему? Не потому что вот он такой вот правильный, а потому что любовь Христа, она когда мы ее понимаем, когда мы принимаем, любой человек, у него происходит вот этот отклик. Полностью довериться Христу, полностью посвятить себе и сказать: Господь, не моя воля, не твоя. И ты делаешь это с радостью. Ты делаешь это без, не просто там какой-то правильный напряг ты делаешь в себе. Нет, ты делаешь это с радостью. Вот понимать, откуда вот силы брать в посвященность, чтобы отказаться от эгоизма, это верить, напоминать себе о любви Христа. Вот Христос всем пожертвовал. Вот всем пожертвовал. Представляете, вот недавно было, может, 2 недели назад, человек шел, он плаванием занимался, вода холодная, там человек тонет, ну, тонет прямо, все уже захлебывается. Он там бросается в холодную воду, вытаскивает человека, там, ну, все, статью пишут, все, он герой, там, все в соцсетях пишут, какой молодец, там, все, вот. И вот мы тоже читаем, и мы благодарны, что есть люди, вот они жертвуют, да, вот. И вот Христос пожертвовал всем ради нас, чтобы нас спасти. И когда вот эта любовь касается нас, тогда этот отклик происходит. Тогда любой скажет: Иисус, я пойду за тобой, куда бы ты ни вел. Вот просто нужно, братья и сестры, остановиться и познать вот эту любовь Христа к нам, просто остановиться. Можно, конечно, говорить себе: давай, уповать на свою дисциплину, это же правильно. Можно так делать, но надолго этого не хватит. В конце концов, вы устанете. В конце концов, у вас будет кризис веры. Вам нужно вот это вот ощутить, кому вы принадлежите. Ощутить то, с чего все это началось. Началось с любви Христовой. И вот, ибо любовь. Вот Павел-то говорит, почему вот, да, он все там ради себя выходит из себя для Бога. Там. Почему? Потому что любовь Христова объемит его. Любовь, вот это сильнейший мотиватор, это сильнейшая вот сила, чтобы двигать человека на правильные поступки. Именно любовь. Именно любовь. Любовь Бога к нам. Поэтому мы, братья и сестры, просто Бог нам сегодня напоминает, Он не осуждает нас, Он не указывает нам: вот, и такое, сякое, и так. То, что Бог знает, мы никогда не сможем исправиться, если не познаем любовь. Но Бог знает, когда мы познаем вот Его любовь, мы пойдем за Ним. Поэтому задача Бога и сегодня, и вообще донести эту любовь, чтобы человек поверил, доверился этой любви. Все остальное пойдет. Мы поймем, что, понимаете, вот любовь Христа, она проникает в нас, и ты сам, как бы, все твои желания становятся маленькими, все, ты уже не держишься за них, только бы быть со Христом, только бы видеть Его сияющее лицо, идти за Ним, да. Вот мне, я иногда смотрю на людей там, а какой он, и вот лично мне всегда помогает вот это место из Писания, когда Петр уже в конце посмотрел на Иоанна, ну, богослова, который, да, ученик апостол, и сказал: а с ним, ну, как у него будет, вот меня, когда я состарюсь, там, свяжут, повезут, поведут на распятие, а с ним как будет, да, вот тоже вроде особенный ученик, любимый ученик Иисуса. Иисус говорит: а тебе что? Ты следуй за мной. И когда понимаешь, что Иисус призывает меня следовать за Ним, все остальное не имеет значения. Какая моя дорога будет, легкая, длинная, короткая, неважно. Иисус меня зовет своей любовью идти за Ним. Вот это самое главное, быть с Иисусом. Все остальное, мои желания, даже моя жизнь, как бы она теряет значение, да. Любовь к Христу, она становится как бы важнее нашей жизни. И вот это очень важно, братья и сестры, напоминать, с чего все началось, с любви Божьей началось. И эта любовь, она объемлет нас, ее верою принимать. Вот она сила Павла, и это будет сила каждого верующего, кто поверит и доверится этой любви Бога. Там, где мы думаем, что Бог требователь, там, где Бог думает, что Бог вот осуждает, где Бог говорит: давай, ну что ж ты, да, давай. На самом деле Бог так не говорит, Он просто говорит: приди к моим ногам, увидь мое сияние, мою любовь, и все будет по-другому. Вот так Бог говорит. И именно это действовало для Павла. Любовь Христова объемлет меня, ибо любовь. По-другому Павел бы не смог. Любовь Христова. Но это, очень, это все через веру. Тут нужно, веровать, понимаете? В большинстве случаев, бывают случаи, там, просыпаешься или в каких-то ситуациях, там, на конференции, там, на проповеди, там. Бывают случаи, когда я чувствую любовь Божью, я сегодня чувствую. Бывает такое, но это редко, В основном вы не будете чувствовать любовь Божью. Нужна вера, Каждый день Бог нас любит, и каждый день нужно верить, как бы мы ни чувствовали, да. Эта любовь, она не основана на хороший я или плох. Она настоящая, она безусловная. Именно такая любовь, она и истина, и у Бога, у Христа, конечно, такая любовь к нам. Если любовь Христова не объемлет меня, я не смогу идти этим узким путем. Я не смогу. Только когда я познаю и доверяюсь любви Божией. У меня вот этот естественный отклик в сердце. Поэтому, братья и сестры, если есть какой-то кризис в вере, ну, в духовном росте, надо вернуться к основам, надо вернуться к любви Божией. И вот там вот все померкнет. Осуждение там померкнет, своя слабость там померкнет, свои желания. У нас, вот без Христа у нас есть сильные желания, на которые, ну, не откажемся мы сами по себе. Но поверьте, когда мы приходим к любви Божией, эта слава, она выталкивает даже вот это желание, и мы готовы отказаться и пойти за Иисусом, куда бы он нас ни вел. Вы знаете, вот, Павел, он говорит здесь, он был и открыт Богу в 11 стихе, и открыт людям. Когда мы вот, не испытываем эту любовь Божию. Вот, вот такое сравнение, вот цветок, да? Цветок, есть такие цветки, когда солнце встает, они раскрываются, да? Солнце заходит, они закрываются, да? И вот когда мы не верим вот этой сияющей любви Божией, мы закрыты. Мы закрыты, не трогайте нас, не лезьте мне в душу. Не хочу там ничего копаться, все это не хочется мне. Мы закрыты, для Бога закрыты, для других закрыты, да. А когда любовь Божия принимается, да, а вот эта любовь Божия, она же как теплые лучи вот этого прекрасного летнего солнца. И мы раскрываемся. Мы раскрываемся для Бога, мы говорим: Бог, да будет твоя воля. Мы раскрываемся для других людей, пожалуйста, мы несовершенны, да, но Бог меня любит. Ты меня не любишь, ничего страшного, Бог меня любит, и я тебя люблю. Мне не нужно от тебя ничего, я тебе хочу помочь. Я ничего не требую, потому что Бог своими лучами любви как бы меня наполняет. И вот эта любовь Божия, мы будем как цветки раскрываться, когда будем доверять любви Божией. Как только вы забываете про любовь Божию, а это что, про благодать забываете, это законничество, ты сразу закрываешься. Вот так вот, и просто только на внешнее надеешься. И вот все законники, они напряженные, они закрыты, да. И вот мы, когда по закону начинаем жить, а не по благодати, а не по любви, мы закрываемся от людей, от Бога, мы не хотим там копошиться сами, мы не хотим, чтобы кто-то нам что-то говорил, потому что мы чувствуем неуверенность себя, мы неуверенность себя чувствуем. А любовь Бога, мы раскрываемся, и мы видим свою красоту, потому что любовь Божия нас, ну, освещает, делает красивыми. Вот. Поэтому, чтобы быть открытым для Бога, чтобы вот иметь эту жертвенность, не о себе только заботиться, да, надо понимать, что любовь Христа объемлет меня, веру вот эту иметь, веру. Вот, но мы иногда думаем, ну да, да, это любовь, конечно, Христа потрясающая, но может быть для этого, для ограниченного количества людей. Вот так вот мы часто думаем, да, да, мы слушаем про любовь Божию, да, да, и почему-то мы к себе это не относим почему-то. Мы думаем, да, вот там вот, кто-то, да? И вообще есть даже теология такая, которая говорит, что, к сожалению, христианская, которая говорит, что любовь Божия, на самом деле, для ограниченного количества, да? Вот, и поэтому давайте сейчас немножко по теологии поговорим. Здесь говорится, да, ну, кальвинизм это называется, да? Это теория, которая считает, что есть избранные, не все спасутся, не всех Бог на самом деле любит, да. Но здесь что говорится? Вот давайте не традиции людей смотреть, а что говорится в тексте? 14 стих. Умер за всех. За всех или не за всех? За всех или не за всех? За всех. Умер за меня? Он умер или нет за меня? Кто-то скажет, ну, Кость, конечно, для тебя он умер, ты вон показываешь плоды веры, ты пастор, да, но не значит. Но откуда даже я, пастор, даже со своими якобы заслугами, откуда я могу быть уверен, что Иисус у меня умер за меня тогда, если он не за всех умер? Может быть, я и не тот из этих избранных, Понимаете? Никогда не будет уверенности. Уверенность в любви Божьей будет только, когда мы будем верить, что Иисус умер за всех, а за всех значит за меня. Мы никогда не будем уверены в любви Божьей, если не за всех. Если не за всех, значит, я, наверное, один не из тех. Потому что именно так мы себя и чувствуем. Мы не чувствуем себя избранными, мы не чувствуем себя святыми, посвященными зачастую. Да? Вот наше чувство. Но Павел призывает жить не видением, а верою. И именно вот эта вот истина, что Иисус умер за всех, что любовь Божья объемлет всех, она дает в результате плод. Мы расцветаем и служим, и жертвуем собой. Это не один стих в Библии. Евреям 2 глава 9 стих. Нет, сначала 1 Тимофея 2.6. Открывайте со мной, нужно, чтобы вот глазами мы увидели. Мы сейчас не просто про теологию говорим, мы иногда сами, даже вот там, мы иногда все равно в глубине почему-то своего сердца думаем, ну, любовь Божья, да, это здорово, но почему-то она не для меня. А почему так думаем? Это не соответствует Писанию. 1 Тимофея 2.6. Предавший себя для искупления всех. Там написано, для искупления всех. Таково в свое время было свидетельство. Павел так свидетельствовал, другие апостолы так свидетельствовали. Смерть Христа, она для всех, она для всех. Потом Евреям 2 глава 9 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был уничижен перед ангелом, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Это включает меня, это включает всех. Ну, за всех же, ну, 1 Иоанна 2 глава 2 стих, 1 Иоанна 2.2. Пусть это перед глазами будет. Нам нужна эта дополнительная уверенность, чтобы нам не жить в осуждении. Мы дети Божии. Дух Святой свидетельствует, что мы дети Божии. Дух Святой не хочет, чтобы был вот этот страх, то, что мы должны зарабатывать любовь Божию. Это не по Библии. И вот здесь мы читаем тоже 1 Иоанна 2.2. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Хорошо. Он есть умилостивление за грехи наши. Хорошо, вот, допустим, мы избранные. Да, Иисус вот, за избранных, Он есть умилостивление, да. Но здесь апостол говорит, не только за наши, не только как бы за избранную группу, но и за всего, за грехи всего мира. Вот четко говорится. Вот, да. Искупление всех, смерть за всех, за грехи всего мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Да? Вот. И Библия очень четко говорит, что Иисус, Он умер за всех. А значит, любовь Христова, она для всех. Она для всех. Аллилуйя. Верую, братья и сестры, принимайте эту любовь сегодня. Христос хочет, чтобы мы не сомневались в Его любви. Верую принимайте, верую. И радуйтесь, расцветайте, и ликуйте внутренне, что Христос любит меня. Вот посмотрите на маму там, или на папу с маленьким ребенком, гуляет, играет. Божья любовь, она более совершенна, чем вот наша родительская любовь к нашим детям. Неужели Бог так меня любит? Да. Потому что Библия так говорит. Любовь объемлет. И вот когда мы понимаем эту объемлющую любовь, мы уже не хотим жить для себя, но для воскресшего из мертвых. Тогда эта любовь, она как бы выталкивает всякие страхи, наш эгоизм, она просто выталкивает эту любовь. Очень важно принимать. И вот секрет Павла, он просто верил в любовь Божию. В этом была сила Павла и будет сила наша. 16 стих. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Так, как это понять? Ну, прежде всего, имеется в виду, конечно, рождение от Духа Святого. Да? Дело в том, что недостаточно знать о Христе. Люди знают о Христе, но они духовно не рождены, и поэтому они не могут лично знать Христа. Нас может что много привлекать в Боге, но на самом деле познание Бога начинается, когда мы духовно рождаемся свыше. Аминь. На самом деле это личный опыт, это невозможно, я не могу вам объяснить. Вот то, что я говорю про любовь Божию, это мой личный опыт, да, который я испытывал, допустим, сегодня утром. Но я никогда не смогу это объяснить. Но если вы рождены свыше, вы понимаете, о чем он говорит, потому что у вас свой личный опыт, вы То есть любовь Божия, она для всех, но она индивидуальна для каждого человека, потому что человек индивидуальность, и Бог с каждым особенным путем действует, но любовь, она сильна для всех людей, и вот важно именно, но это как вот, знаете, вот человек духовно мертвый, да, допустим, мертвый, да, на похоронах, чтобы вы ему не говорили, там, какой сегодня погода хорошая, какая там, не знаю, что там, еда вкусная, ему бесполезно. Ему надо сначала воскреснуть, потом он поймет. Да? И вот то же самое, очень важно иметь это духовное рождение. Когда ты имеешь духовное рождение, ты понимаешь Бога, любовь Божью, у тебя есть вот это вот личное познание. Апостол Павел очень хорошо на своей жизни это, ну, прошел через это, потому что он знал о Христе, там, ну, когда Савлом его звали еще, да, он знал о Христе, там, умер за грехи, да, все это он знал, все это он знал, он же слышал проповедь Стефана, да, все там, ну, вот это у него было в голове, вот в голове, и, по сути, он, ну, его не касалось это вот знание, которое он слышал, у него было в голове, но это не касалось, но когда он обратился к Богу, да, когда он родился свыше, да, когда там вот Анания пришел, там, помолился на него, руки возложил, там, крестился, все, Дух Святой исполнил его, да, это преобразило его жизнь. Он не просто стал гнать Христа, он стал проповедовать Христа. Вот, и многие люди, они знают Христа как бы в голове, но у них, пока они не родятся свыше, не будет вот личного познания. Потому что по плоти на самом деле нельзя знать Христа, нужно иметь это духовное рождение. Вот. И не только мы на Христа больше не смотрим по плоти, да, у нас личное общение со Христом, мы также друг на друга не смотрим тоже, не пытаемся знать по плоти. Ну, что такое знать, ну, другого человека по плоти? О, как он выглядит, какие у него там достижения, какое у него образование, о, вот он приятный человек или он неприятный, ну, вот как вот внешне, да, вот по плоти там, да, мы смотрим, да. Но когда мы рождены свыше, когда любовь Божия объемлет нас, мы видим это все, мы не зацикливаемся на внешнем, мы понимаем, что этого человека тоже Бог любит. Да, он грешен, да, может быть, есть какие-то неприятные вещи в нем, но Бог его любит, он ценен. Эта любовь Божия, она вот объемлет нас, и мы по-другому смотрим на человека, мы не смотрим по плоти. Мы понимаем, что человек может быть маленький, маленького роста, но сила Божия может в нем быть велика. Он может быть скромным, но сила Божия может быть в нем велика. В Павле она так являлась, и коринфяне тоже могли засвидетельствовать, и поэтому... Павел им раньше говорил, не надо там смотреть на лица, там Аполлос, там Петр, там, неважно, надо именно вот, вот как бы духовно судить об этом, а не по плоти. Вот, видите, любовь Божия, она, мы ко Христу по-другому относимся, когда она объемлет нас, и друг к другу. Мы никого не смотрим, ну, по плоти, плотскими глазами. Это помогает нам видеть нужду человека, чтобы он спас ценность этого человека. Ни на кого не смотрим по плоти. И не по плоти мы как бы знаем Христа, но Дух Святой, да, Дух Святой. Потому что если Дух Святой не откроет, никто человеку на самом деле Христа не откроет. Поэтому Дух Святой, он дает нам духовное рождение и открывает нам Христа. Любовь Божия изливается в наши сердца от Духа Святого. Это работа Духа Святого. Вот, и поэтому мы смотрим не на внешнее, а на внутреннее. Как бы духовными глазами все видим. Дальше, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь или новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе? Иисус умер за всех. Иисус любит всех. Это действительно так. Но не все во Христе. Это понятно? Это согласно, да? Не все во Христе. Не все люди спасены, не все люди рождены свыше. Не все стали новым творением. Не все. Павел здесь и говорит, кто во Христе? Кто во Христе? Тот, кто родился свыше, да? Кто во Христе? Теперь все новое, древнее прошло. И Павел тоже на своей жизни, он был гонителем церкви, так кардинально изменился, он готов умереть теперь за церковь, за имя Иисуса Христа. Вот действительно все новое. Вот для Павла все новое было. Вся его вот, гнал он церковь, все это как бы обнулилось, и он стал ценен в церкви, и большинство людей тоже, они не смотрели на него по плоти, то, что он гнал церковь, они видели в нем новое вот это творение апостола Божьего, великого мужа Божьего. И Павел на своей жизни, конечно, испытал вот это все новое, старое оно обнулилось, оно забылось. Вот, и мы можем, как верующие, для себя это принимать, что теперь старое прошлое наше, все оно ушло. Древнее прошло, но старое прошло. Теперь все новое. Сколько людей зациклены на прошлом, да? Сколько людей зациклены, сколько мы зациклимся на прошлом. Мы смотрим на прошлое, чтобы пытаемся найти нам силу для настоящего. И не получается, да, зачастую. А надо все, мы свободны. Все прошлое наше, это греховное прошлое, жизнь по плоти, оно не имеет значения. Теперь все новое во Христе. Вот. Но это не происходит автоматически. Да? Вот если мы откроем Иоанна 3 глава, Бог любит всех, но плоды этой любви будут, если человек только уверует, доверится Иисусу как Господу и Спасителю. Это мы читаем, да, здесь известна эта история, 3 глава, с 1 по 7 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему: как же может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ну, Никодим, он очень религиозный был человек, ну, благочестивый, такой законник был, да, и тут еще, оказывается, он понимает, что он еще не рожден свыше, а без этого в Царство Божие не войти. Как, он спрашивает, как, да? То есть там наверняка Никодим хотел о законе начать говорить, и Иисус его как бы сразу оборвал. Нужно родиться свыше, иначе в Царство Божие ты не попадешь. Да? И сразу Никодим, конечно, в шоке был. Он думал, мы сейчас поговорим, он услышит от Иисуса, что он, вот Никодим, вот молодец, он что вот, да, вот там, он пришел, там хоть ночью, но пришел, он ищет. А Иисус говорит, он такой, то есть это ошарашило Никодима, он не ожидал, что у него такие духовные проблемы, да, родиться свыше, это как, да. Иисус ему еще говорит: ты учитель, не знаешь Израилев, да. И вот, а как родиться свыше? Вот об этом говорит Иисус в той же главе с 13 по 18 стих. Никто не восходил... с 14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому», ну, то есть на крест, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». То есть вот как родиться свыше? Иисус говорит про веру. Нужно уверовать, то, что вот Его жертва, да, Сын, Отец пожертвовал Сыном на кресте, вот как там в пустыне израильтяне, все они эту историю знали, змей был вознесен на шесте. И вот каждый верующий, смотрящий веру на распятого Христа, верующий, что этот Иисус умер за мой грех, он получает прощение грехов, он получает спасение и рождение свыше. Это не сложно. Павел объясняет, то есть спросите Иисус, объясняет Никодиму, как? Верую. Это работа Божия как? Не нужно как-то... Это сила Божия. От нас требуется только одно – вера. Это труд Божий, его жертва, да, но от нас требуется вера. И вот по вере человек духовно рождается, познает Бога, ощущает эту любовь, и любовь объемлет Христа. То есть, простите, Христова любовь объемлет нас, и это помогает нам уже жить новой жизнью. Именно вот это вот духовное рождение. Никодим не был духовно рожден. Вот. Все из вас духовно рождены. То есть, кто в интернете нас смотрит, это очень важно. родиться свыше. Вот мы объясняем, как родиться свыше, через веру. Через веру. Вот Никодим, он был законник, но этого было недостаточно. Через веру в жертву Иисуса Христа человек духовно рождается, и про него говорится, что он новое творение, теперь все старое. Все грехи омыты, все грехи прощены, теперь новая жизнь. Здесь говорится, возвращаясь во 2 Коринфянам, теперь все новое, теперь. Не просто, когда мы умрем и воскреснем, теперь все новое. Сейчас уже, Павел про себя говорит, и каждый верующий, духовно рожденный, может про себя так сказать. Вот так вот человек спасается, верую никак иначе. Вот, и это, конечно, теперь все новое, теперь мы во Христе, Павел говорит. Мы не сами своими силами, мы во Христе. Вот это вот новизна. До духовного рождения Никодим и никто, они не были во Христе, они не были в Боге, они не были рождены свыше. Но теперь вот это происходит, духовное рождение и новое творение. Братья и сестры, нам нужно тоже верою на себя посмотреть и понять, и верою принять, что мы новое творение. У нас все получится. У нас все получится, у нас получится жить для Бога, жить этой жертвенной жизнью, жить жизнью свободной от эгоизма, потому что мы уже свободны от этого. Мы уже свободны от этого. Сразу человек скажет, ну как, ну я чувствую, у меня еще проблемы с гордостью, эгоизмом. Нет. Иисус освободил нас от этого на кресте. Ну я чувствую, вот, да. Нужно жить верою, и когда мы живем верою, потом и будут плоды. Если мы будем пытаться своими силами копаться, разобраться со своим эгоизмом, у нас ничего не получится. Нужно просто принять, нет, я новое творение, все. Эгоизм, он остался там. Он остался там, все, на кресте. И когда мы верим, что у нас нет эгоизма, в результате и мы поступаем жертвенно и не концентрируемся на себе. Именно вера дает нам, то, что мы творение, дает нам и вот эти новые плоды, веру, не чувствуем. И Павел об этом много говорит, что надо жить не видением, а верую. Древнее, вот этот эгоизм, да, вот как, с чем мы боремся, с чем мы вспоминаем, да, мы свободны от этого, да, мы освободились от греха сейчас уже. Освободились же или нет? Ну, не важно, что мы чувствуем, посмотрим глазами Римлянам 6, 22. Но ныне, когда вы освободились от греха, Римлянам 6, 22. Вот она, новизна-то. Ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот. Но если мы будем слушать сатану, который говорит, ты ничего не освободился, ты ни о чем особенно не изменился, посмотри на свою жизнь, то и в результате у нас не будет этой веры и не будет плода. Не будет плода. Но если мы верим, что мы новое творение, что мы свободны от греха, что любовь Божья объемлет нас, в результате будет плод, он будет от веры, а не от наших усилий. Поэтому очень важно именно вот верить, что мы новое творение, мы рождены свыше, теперь все новое. Вот это она радикальная такая новизна, свободна от греха. Так Бог нас любит. Новое творение. Опять же, это не надо чувствами, это надо верою принимать. Я новое творение, праведность Христова во мне. Нет никакого суждения тем, кто во Христе, а я во Христе, и вы во Христе, да, если вы верующие. Если вы не верите, что Иисус вот умер за ваш грех, то вы не во Христе, да. По-другому спастись нельзя, нужно именно через веру. Но уверовав, все просто. Человек получает вот это новое творение, духовное рождение, и это стабильно, Бог это обещал, это так оно и есть. Во Христе мы. Вот. Но в заключение я хочу еще раз напомнить то, о чем вот я делал сегодня акцент большой. Именно любовь Христова объемлет нас. Аминь. Но, как я уже говорил, любовь объемлет всех, но человек должен уверовать. Иначе эта любовь не принесет плода, для чего она изливается, эта любовь. Нужно верою принять жертву Иисуса Христа и спасение и новое творение, духовная жизнь, она приходит. Но Бог любит всех. И если мы приняли Иисуса Христа, верую, мы должны иметь эту уверенность, дерзновение, что Бог меня очень сильно любит, Бог на моей стороне, несмотря на все мои слабости, несовершенства, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Бог хочет, чтобы мы сегодня с такой новизной вышли ощущением, что хватит смотреть на старое, надо смотреть на Христа. Аминь.